Он лежал тогда уже в гробу, но еще не в зале на катафалке, а у себя в комнате. Служили панихиду. Был ясный день, и лучи солнца падали прямо в окна, так же, как за два дня до смерти, когда, очнувшись, он взглянул на окна и сказал: «Какая погода!» И она тогда на панихиде тоже в окно взглянула. «Это для него такой праздник на небе», — подумала и прислушалась к тому, что читает священник. «Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавше оживут». И вдруг увидела, что стоит между гробом и крышкою гроба, прислоненный к стене. С ним и в гробу, в смерти, как в жизни. Обрадовалась, начала молиться, чтобы в день воскресения так же стоять, как сейчас. Молилась и знала, что молитва услышана. Так будет. Так будет, хотела сказать и теперь, когда прочла эти подчеркнутые строки в книге, но уже не могла, только спрашивала, будет ли так. Ответа не было. А все-таки ждала ответа и знала, что теперь уже недолго ждать. С каждым днем доктора убеждались все более, что бальзамирование плохо удалось, что тело разлагается. Неотлучно дежурили при нем один из двух гоф-медиков, Рейнгольд или Доберт, чтобы смачивать лицо покойника губкую, напитанной остро пахучим уксусом. Чаши, наподобие урн, с тем же составом стояли у гроба. Но это не помогало. Все окна и двери были заперты, и от горящих свечей жар в комнате доходил до 20 градусов. Тяжелые испарения бальзамической жидкости, смешанные с еще более тяжелым трупным запахом, наводили дурноту. Даже мундиры караульных офицеров пропахли так, что потом недели три сохраняли запах. Лицо покойника темнело, чернело и делалось неузнаваемым. Сами доктора, глядя на эту страшную черную куклу в царской порфире и золотом венце, думали, кто это. Однажды стоявший на карауле Шеник указал Доберту, когда тот поднял кисею для примочки лица, что из-под воротника торчит кончик галстука. Доберт потянул, увидел, что это не галстук, а кожа, и в ужасе бросился к Виллие. Думали, думали и решили заморозить тело. В это время после осенних бурь сразу наступила зима. Открыли окна и двери настежь, поставили под гроб корыто со льдом и на стене повесили градусник, чтобы стужа была не менее 10 градусов. Только для панихид вечерних и утренних, на которых присутствовала императрица, согревали комнату. После смерти государя бедный Егорыч начал выпивать с горя. На выпивке сошлись они с отцом Алексеем Федотовым. После каждой панихиды заходил он подкрепиться к Егорычу в темный, рядом с бывшую государевой уборную, коридор закуту, где всегда накрыт был столик. Выпивали, закусывали, поминая покойника, и вели шепотом беседу. — Говорил я, будет вам шиш под нос, — начинал отец Алексей своим любимым изречением, — не верили мне. А вот на мое и выходит. — Отчего же вы так полагаете, батюшка, и какой такой шиш под нос? Отец Алексей отвечал не сразу. Сперва выпивал рюмку перцовки, закусывал горячим блином поминальным, выпивал еще рюмку дуливки, вторым блином закусывал, прищуривал глаз, подмигивал и, наконец, шептал, наклоняясь к самому уху Егорыча: — А во гробе кто лежит? Как ты думаешь, а? Егорыч, видимо, предчувствуя этот вопрос, начинал дрожать и бледнеть уже заранее. — Ну что это, право, отец Алексей? Опять вы за свое. Кому же в гробе лежать, как не его величеству, а ангелу нашему и благодетелю? Надрываете вы сердце мое, не жалеете меня, сироту. Нет, я тебя жалею, я тебя даже очень жалею, потому и говорю, смотри, говорю, кого хоронишь, того ли самого. Ну, как же не того, как же не того? Отец Алексей, помилосердствуйте, сами же исповедовать, причащать изволили. Ну, нет, это, брат, оставь, 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 говорю, в это дело не путай меня. В ту ночь, как за мной из дворца-то пришли, я того, на третьем взводе был, у купца Вахромеева на свадьбе здорово клюкнули, ежели меня о чем спросят, я так скажу. Ничего, мол, не помню, знать не знаю, ведать не ведаю. Что вы говорите, отец Алексей? Не я говорю. А поди-ка послушай, что народ говорит. Глаз народа — глаз Божий. В гробу-то не тело, кукла-вощанка лежит. Альбеглый солдат из госпиталя здешнего острожного. А государь будто жив. Извести его хотели изверги. А он убежал и неизвестно где скрывается. Ныне скрывается... А может быть, и явится некогда. О Кузьмиче-то, отце Федоре, слышал? О каком еще Федоре? Начал Егорыч и онемел. Раскрыл рот, вытаращил глаза от удивления, от ужаса. Вдруг вспомнил предсмертный бред государь. Господи, помилуй, Матерь, Царица Небесная, шептал, крестясь. Ему казалось, что он сходит с ума. Ничего, брат, не робей. Наш дел сторона, только знай, помалкивай, — утешал его отец Алексей. А ведь ловкую штуку удрали, а? Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего. А где раб, где царь? Не поймешь. По Писанию, значит, из крепкого вышло сладкое. А может, и опять из сладкого выйдет крепкое да горькое. Вот тебе и фокус-покус, вот тебе и шиш под нос. На третий день по кончине государя в Таганрогском Успенском соборе присягали государю-наследнику Константину Павловичу. В тот же день отправлен был к нему в Варшаву курьер с рапортом от начальника главного штаба генерала Дибича. На пакетах надписано «Его императорскому величеству, государю-императору Константину I». В Таганрог со дня на день ждали прибытия нового императора, особенно ждал Волконский. «Я так ослабел, быв 13 дней ночей без пищи и без сна, что едва шатаюсь». — писал он одному из своих петербургских приятелей. — Совершенно один, в ужасной горести, занимаюсь учреждением печальной церемонии. За 2000 верст от столицы, в углу империи, без малейших способов и с большой трудностью доставать самые необходимые вещи, по сему случаю нужные, за всякую безделицу принужден посылать во все стороны курьеров, ежели бы меня здесь не было, не знаю, как бы сие пошло, ибо все прочие совершенно потеряли голову. С нетерпением ожидаю прибытия императора Константина Павловича и не знаю, чем все это кончится. В не меньшей тревоге был Виллия. Однажды, осмотрев тело и выйдя из ледяной комнаты, грелись они с Волконским у камина в бывшем кабинете государевом.